Второе занятие из цикла «Сотворение мира». Человеку может интересовать вопрос, для чего он пришел в этот мир, в чем смысл его существования. Все нормально. И чуть-чуть можно, да. Значит, в чем смысл его существования? Это вопрос трудный. Чтобы ответить на него, надо знать свою внутреннюю природу. Знать, иметь информацию о своей душе и предысторию, что ты был раньше. И не имея вот этого знания, трудно, так сказать, определить, зачем ты пришел в этот мир. Дальше есть такой вопрос, а в чем место человека в мире? Ну, значит, я тоже человек, значит, вопрос про человека, в чем место человека в мире позволяет ответить на отчасти на вопрос, зачем я в мире. На этот вопрос, зачем человек в мире, ответить легче, хотя тоже трудный вопрос. Хотя это тоже трудный вопрос. Но на него ответить легче по той причине, что он уже исследован. Люди исследовали, в чем цель творения. И, соответственно, поскольку человек – центр творения, то был получен ответ на вопрос, для чего он пришел в мир. Значит, в прошлый раз мы уже начали работать на направлении, в чем цель творения, соответственно, цель человека. И сегодня мы займемся в каком-то смысле расшифровкой, прояснением того, что было в тот раз. Сама концепция сложная, нуждается в углублении. Вот сегодня мы этим будем заниматься. Будут использоваться идеи, которые были в тот раз, но они будут раскрываться просто более полно. Это и способ изучения Торы. Нельзя так раз сразу и вглубь. Какое-то приближение, второй раз приходишь к этому, значит, углубление, лучшее понимание и так далее. Можно идти несколько ступеней вниз, вглубь вернее, не вниз, а вглубь. Так вот, значит, почему Всевышний создал мироздание? На этот вопрос ответить нельзя. По той причине, что причина создания творения, сотворения мира, она вытекает из того, что Творец решил. А поскольку он непостижим, мы не знаем, что он решил. То, что непостижим, это аксиома. Значит, ответить на этот вопрос, в чем цель творения, мы не можем. Значит, получается, картина не очень неблагоприятная. И человек становится похожим на корову. Корова тоже не знает, для чего она создана. Она использует творение, но ее место в творении она не знает. Вот чтобы избежать этого недоразумения, очень невыгодного для нас, Всевышний решил открыть себя, представить в форме познаваемой уже. И вот, исходя из этой познаваемой его формы, он тот же самый, но форма уже познаваемая. Как это работает, мы будем говорить в будущем. Но вот исходя из этой познаваемой формы, уже можно ответить на вопрос, а для чего мир создан? Потому что эта познаваемая форма, она же сориентирована на создание. Есть вот эта причинно-следственная связь, линия, цепь. И теперь появляется возможность, так сказать, уйти вот тут в начало как бы той цепи, а для чего это все? Значит, в тот раз давались ответы на этот вопрос, для чего создан мир. Один ответ был такой, что поскольку Всевышний представил себя как шлеймус, совершенство, то свойство совершенства имеет завершение. В чем завершение? Создание нечто, что вне его и которое отражает его. Это вот последняя форма раскрытия совершенство. Сначала это как бы точка совершенно, так сказать, вот как смотришь на солнце, ничего не увидишь, только ослепнешь. Такого не было, он пошел вниз, стал больше, больше, больше себя раскрывать. Интенсивность света стала уменьшаться из-за этого. Дальше достигло вот уже такого момента, когда произошел качественный переход, и создан был мир, творение, которое вне его. И вот там он себя отразил. Это последняя ступень его развития, его совершенства, его шлейма, с каждого из его качества. Причем, Значит, чтобы отвечать этой идее совершенства Шлеймс, надо было создать творение таким, которое отражает вот эту всю линию, которая была до сих пор. Творение, мир, который создан, отражает вот то, что там наверху. Не просто отражает, в этом смысле является завершением, но еще и связано с ним. Есть вот двусторонняя связь сверху вниз и снизу вверх. Вот теперь совершенство получило свое завершение, мир создан. Это причина мира, его создания. Это одна идея была. И вторая идея, которую тоже изложил Рамхай Витал и Рамхал подробно развил, в том, что из качеств Всевышнего именно качество тоев, тоев это хорошее, хорошо, это качество тоев, оно и послужило причиной создания творения. Почему? Тоев это шлеймус, это один из видов шлеймуса, есть другие виды, хохма, там, хесед, дин, разные качества. Рамхаль выделил, и Рамхаль Витал, вот именно это свойство качества тоев. Почему? Именно оно послужило вот причиной создания творения. Свойство тоев – это быть мейтив, распространяться и давать хорошее. Это вот свойство тоев. Давать хорошее, ну, должен быть приемник хорошего. Климикабел. Сосуд, который принимает хорошее. Вот это и возникло творение. Мы здесь видим разницу. Отличие тоев, шлеймус тоев, от шлеймус хохма, скажем, шлеймус дин, любого другого вида шлеймус качества Творца. В чем разница? Если мы возьмем любое качество, творение ему нужно как завершение этого качества, просто чтобы оно было завершено. И есть внутреннее свойство этого качества. Но если мы возьмем тоев, то же другое. С одной стороны, творение нужно для тоев как завершение, это верно, как любому шлеймусу. Но это не само свойство тоев быть мейцев, то есть создать существо, которое принимает тоев. Это не суть. Поэтому вот этот тоев выделен из всего остального. Что теперь мы поговорим о качестве тоев, что оно из себя представляет? Ну, с одной стороны, тоев, то, как мы вот сейчас на него смотрим, оно похоже на качество хесед. Хесед Творца – это распространение его света. Это хесед. В чем отличие тоев от хесед? Мы говорим, что тоев тоже распространение света, это его тоже внутреннее качество. Распространение света – давать себя другому. В чем разница между тоев и хесед? Хесед – это просто распространение, без всяких границ. Границу создает мидас-дин. Мидас-дин создает форму. Форма – это ограничение, граница определенная, там, в геометрии треугольник или квадрат, или еще что-то. Определенного вида форма – это вот мидас-дин. А хесед, она не имеет никакой формы. Образ хесед маим – вода. Она заполнит ту форму, которую ей предложишь. Сама по себе она формы не имеет. Это хесед. Но тоев – это не просто хесед распространение света, а давание кому-то, то есть заход этого света в определенную форму. Это разница между хесед и тоев. Общее много, потому что это, по сути, распространение света. Здесь добавляется или убавляется, как уже смотреть на этот хесед, тот момент, что приходишь в какую-то форму. В сосуд, который принимает этот свет, этот тоев. Так. Дальше, поскольку Всевышний захотел вот использовать свое качество тоев для создания творения, возникает вопрос, а что, собственно, он решил дать? Есть разные вещи, которые можно было дать. Он решил дать максимальный тоев. Это легко понять. Почему? Потому что свойство шлеймус. Шлеймус, свойство шлеймус выразить себя как шлеймус, как совершенство, то есть полностью. Ну, в определенных рамках, конечно. Но вот в тех рамках, которые созданы, уже выразить себя полностью. Исходя из тоев, что это совершенство, мы должны сказать, что он решил выразить себя максимальным образом. Ну, дальше надо посмотреть и найти вот то из созданного, что дает максимальный тоев. Как появились все вещи в творении? Они есть, не просто так возникли и все. Это результат распространения шефа. Шеф – это как бы, ну что ли, не знаю, какое правильное слово подобрать на русском языке, чтобы отразить этот духовный процесс. Энергия какая-то, так скажем. Это то, что вот рождает что-то. Например, представим себе солнце, и от него исходит свет, луч. Он идет, спускается на землю и в конце освещает что-то. Вот то, что он светит, вот это он и создал. Это шефа, который идет от солнца вниз. Луч света, это энергия, что ли. Так вот, создано что-то в мире, и каждая вещь, которая в мире создана, она результат вот этой шефы. Разные виды шеф, разные виды творения. И то, что создано, оно имеет как бы свою душу, саму вот эту шефу, как она уже пришла в это творение, как бы отражение вот этого луча на той плоскости, когда она пришла, он пришел. Ну и саму форму уже физическую, что ли. Или не физическую, если мы говорим о нефизических существах, типа ангелов. И вот соприкосновение с этим созданным есть хорошее, что мы имеем в этом мире. Солнце – это прекрасно, дождь – это очень хорошо, трава и все остальное. Ангелы – тоже замечательная вещь. Это все результаты шефа, который Творец послал в мир. Дальше легко понять, что если бы нам дали вместо вот этого результата саму эту шефу, мы получили гораздо больше. Почему? Потому что эта шефа – это как бы душа для созданного. Созданная только производная от этой шефы. Результат, что ли, ее. Если получишь саму эту шефу, это уже другое. А откуда эта шефа идет? Она идет от вот этого существования Творца, от него идет. То есть получается, что если он решил дать самое хорошее, он должен не давать вещи, которые он создал в этом мире, хотя они прекрасны, но самого себя, свою шефу. Само себя он отдать не может, потому что мы не можем соединиться, Творец не может с ним соединиться никоим образом. Но вот с тем убавлением шефа, который он сделал, который на конечном этапе создал это творение, уже возможно соединение. Это концепция двейкут. Соединение, слепление. И вот это нас ожидает. Это та точка, в которую мы должны прийти. В конце концов, та награда, которая ждет. Это максимальная награда. Дальше. Прийти в эту точку можно по-разному. И вот от пути, как туда приходишь, тоже будет зависеть уровень этого, что ли, уровень шефа, уровень этого наслаждения, которое человек получит. Что именно получит в наслаждение? Душа человека. Почему? Потому что мы стремимся по замыслу к шефе, к этой. А шефа от Творца – это как бы душа к той шефе, которая в творении. Душа к душе. Но это вот душа, это внутренняя часть всего. Что может воспринять это внутреннее, что находится в творении и выше, то, что внутренний у самого человека, то есть его нашама, его душа. Двейкут пойдут люди, не животные. Корова никогда не получит двейкут. Для нее вот солнышко греет, дождик льет и травка. Она счастлива. Это предел мечтаний коровы. У человека он должен получить то, что отвечает его вот внутренней сути, его душе. Она как раз связана по своей природе, по своей организации с внутренним аспектом творения, то есть с шефом. Она вышла из него, получена из него. Место двойкота туда, куда нашама стремится, и куда она должна прийти. Вот идти туда ей можно было разными способами. И Творец выбрал такой, который даст ей максимальное приближение. И для этого он сказал, надо работать. Если он мог дать как подарок Матону, но тогда вот этот способ получения прихода в эту шлеймус, он был очень короткий бы, за один денек, и ты уже там, тебе дали просто, но уровень вот той шефы, которую ты получишь, был бы меньше. Поэтому он сказал, нет, надо работать. Я шел им, я хочу дать максимальный шлеймус, вот такое у меня свойство. А вам что-то может не нравится, я вас не спрашиваю. Ну, вы скажете, чем мне работать там всю жизнь и получать зарплату, скажем, в $1000 в месяц? Я согласен на $100 в месяц, только надо мне работать всю жизнь. Вас не спрашивали. Он захотел дать, для него нужен дать максимальный шлейм. Он сделал так, максимальный шлейм. Теперь давайте поймем, почему вот эта работа, она обеспечивает больше шлеймус, больше тойф, который человек получает. Здесь есть два момента. Первый, на который указывает Хохомим, это что если получаешь это как подарок, то это будет, в этом будет присутствовать, что ли, буша, то есть стыд. Как подарок связан со стыдом. День рождения у меня. Мне детки подарили подарок. Никакого стыда нет, а только радость. День рождения ребенка, я подарил ему подарок, он счастлив. Никакого стыда. Мой близкий друг, я дал ему подарок. Никакого стыда нет. Но если человек посторонний для меня, с которым я не связан, дал мне подарок, я буду чувствовать какое-то чувство неловкости. Так человек устроен. А на чем это основано? Мы говорим, что каждое качество человека, оно так сказать, имеет глубину, свой корень, свое основание. Нельзя его просто так выкинуть и все. Выкинешь одно качество, поменяешь весь мир. Мы тогда про равенство говорили на прошлом занятии, если помните. А здесь что пострадает? На чем основана эта неловкость от получения просто подарка от незнакомого человека? Дело в том, что когда Хакодыш Борух Ху создал Адам, человека, он создал его существом, с одной стороны, зависимым, ну, Всевышнего в первую очередь, природы, в которой он живет, других людей, других существ, но в то же время таким, который может поддерживать свое существование в этом мире. Он может сам создать себе место в этом мире. У него есть руки, ноги, голова, и так сказать, он может делать. И он должен это делать. Тут возникает вдруг нечто, что тебе не надо ничего делать. Вот тебе подарок. В этот момент это как бы символ того, что ты ущербный. Ты мог это сделать, ты это не сделал, ты получил как подарок. Вот тут сказывается его ущербность по замыслу. Отсюда вот это чувство неудобства, неловкости. Я как бы получаюсь неполноценным. Не смог сам сделать, не дали. Вот. Поэтому если бы Всевышний дал вот то, что он наметил дать как подарок, в силу устройства человека вот возникло бы это чувство неловкости. Дальше больше. Есть пасук, который Шлома Мелех сказал, что «Соин матона ихье». Человек, который ненавидит подарок, он будет жить. Ну, царь Шлома, он смотрел внутрь устройства человека, он подметил, что если человек получает просто подарок, он как бы становится зависимым от того, который дарит, на каком-то внутреннем уровне уже. И мы говорим не о семье своей, а просто о человеке, который вдруг подарил. И более того, он теряет за счет этого какую-то часть своей жизненной силы. Сойна матона ихье, тот, который отвергает, в чем сказано сойна, ненавидящий, это значит отвергает с порога. Это внутренняя суть такая. Не принимаю подарок. Что внутренняя суть я сам делаю. Если он этим не обладает, он теряет часть жизни. Он не будет как бы жить. Но знаешь, он умрет, вот какая-то крупица жизни от него идет в этот момент. И, а что его ждет дальше? Он мхабо. Это соединение вот с этим источником жизни, со Всевышним, который дает эту шефу, это и есть источник жизни. И получается противоречие. С одной стороны, он должен получить источник жизни, жизнь, а приходит он к этому через уход от жизни, что получающий подарок, он теряет часть жизни. Получается неувязка. Поэтому Всевышний не пошел по этому пути, дам как подарок. Заработай. Дальше. Второй аспект. Если человек получает подарок, теперь он владелец этой вещи. Что значит владелец? Он им распоряжается, она в его распоряжении, что хочет с ней, то и делает. Если он заработал, это тоже вещь его. Но он уже не просто владелец, а он еще создатель этой вещи. Но тут появляется дополнительный момент интересный. Образ. Представьте себе художник. Он написал картину. Вот когда он смотрит на свою картину, или смотрит в Эрмитаже, на какие картины там другие художники написали, у него будет разное отношение к этому. Что эта картина – это в каком-то смысле его детище, продолжение его. Он вложил себя туда. Также и поэт. Это не просто так. Это представьте себе, вы видите, что возникает совсем другое отношение к этому картине или к стихотворению. Совсем другое. Личное. Вот когда человек сам зарабатывает себе то, что его ожидает дальше, возникает этот момент. Не просто мне этот дом в подарок, место в грядущем мире, место – это дом. Дом в подарок. А я сам сделал этот дом. Когда человек, вот представьте, расхаживает под своим, вот здесь на земле, он построил дом с прекрасными комнатами, там ванная, все что угодно. Он ходит по этим комнатам, и все. Он сам это сделал. У него будет другое чувство, что ему дали такой дом, как подарок. Плюс, здесь надо учесть еще, что на самом деле не сам его только строил, не только сам его строил. Он делал те действия, которые на земле положено ему было делать по Торе. А где дом? Дом там, наверху. Он пальцем не пошевелил, чтобы там что-то сделать. Он не может там ничего сделать. Кто строил там дом наверху, вместе с ним, который строил здесь дом внизу? Всевышний. И вот получается, что этот дом, который он получит, будет ему напоминать и давать чувство не только вот я это сделал, но и что и Творец, я вместе с Творцом это делал. Я ему помогал делать этот дом. Вот какой у меня партнер. Это очень специальный дом будет. Поэтому Всевышний пошел по этому пути. Не подарок, а ты работай. Тогда ты получишь награду, которая даст тебе больше счастья, чем если ты получил как подарок. И для меня это будет хорошо, потому что тогда я свой тоев выражу полноценно, потому что я хочу выразить максимальным образом. Так. Ну, теперь следующая ступень. Значит, вопрос, ну и что же он решил дать? Он дал, значит, решил дать хорошее, то есть дать максимальным образом. А теперь вопрос, а что же именно он решил дать? У него было много качеств, которые можно было дать человеку. Качества эти вот двикут. Какой он из них выбрал? И ответ был дан в прошлый раз, он выбрал свое качество единства. Только это, никакое другое. Моментально возникает вопрос, почему? Почему он пошел по этому пути? Чем это единство отличается от остального в плане вот этого, этой работы? Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, что такое единство Творца. Ашем и Ход, что за этим стоит? Два аспекта единства Творца. Первое – это в плане его существования. Пасук в Хумаш говорит следующее. И тебе было дано увидеть и увидеть, чтобы узнать, «Ки Ашем ху Элуким», что Ашем – он Элуким. Ну, Ашем – это одно имя Творца, Элуким – это другое имя Творца. И Хумаш говорит в момент, что это одно и то же, что очень странно. «Ашем ху Элуким», он Элуким. Ну, это вопрос, который нуждается, естественно, в разборе, у нас это будет, наверняка возникнет в этой теме. Что это значит, что он Элуким. Но дальше посу кончается «Ви эйн оот милвада». «Эйн оот милвада». Нет никого, кроме него. Это вот концепция единства. Нет никого, кроме него. И что это означает? Нет никого, кроме него. Увы, есть мнение, и люди так научены, что все остальное – это только иллюзия. Солнце – это иллюзия. Рыба – это иллюзия. Дерево, вот я вижу дерево за окном, это иллюзия все. Это тебе кажется, что это видишь. Это не существует. Существует только Ашем из Бара. Все. А эта концепция совершенно абсурдная. Ну, почему в нее верят, это отдельный вопрос, но я точно не буду сейчас углубляться, потому что это много нехороших слов будет сказано по этому поводу. А я не хочу говорить нехорошие слова. Так вот... Но в силу именно абсурдности она-то и принимается. Человек видит такое утверждение, он говорит, что, ну, наверное, здесь какой-то глубокий смысл очень есть. И если я как бы скажу, что я это не принимаю, что для меня это абсурд, я покажу, что я не понимаю глубины никакой. Я смотрю на вещи, как примитивный человек-материалист. Дерево, конечно, существует. Это материальная точка зрения. Не материальная, это иллюзия. Его нет, этого дерева. Оно иллюзия. Это мне напоминает сказку Андерсона «Голый король». Кто помнить может. Та же самая идея. Как-то все говорят, о, прекрасная надежда на него. Так, ну хорошо. Это, а что значит, что, как понимать это пасук, что нет никого кроме него? Рамхаль объясняет так. Существует только Ха-Кодеш Бор. Кроме него никто не существует. Но что это значит? А, первое. Его существование таково, что оно ничем не обусловлено. Нет никакого существа из созданного в мире, которое бы его порождало, от которого он зависел в своем существовании. Это первое. И второе, что всякое существо, которое существует в мире, оно от него уже зависит. Мир стоит на этом. Ну, можно сказать, ну, как-то мир стоит на этом. Вот я взял там дерево и сколотил стул. Ни о чем не помогал. Но с другой стороны, откуда взялось это дерево для стула? Откуда взялась у меня сила создать этот стул? А меня родители привели в мир. Они дали мне эту силу. А их кто? Итак, мы идем. И приходим. А кто же? А что же? И второе, ну хорошо, это создано кем-то там наверху, им, Творцом. Но а это еще мало, он же поддерживает мир все время. Его влияние, вот это шефа прекратится хоть на момент, все исчезнет моментально. Поэтому нет существа, которое бы от него не зависело. Всякое существо есть следствие от него, как бы ветвь, проистекающая из корня. В этом и только в этом смысле он единственный существующий. Потому что нет других. А все другое, оно ветвь по отношению к нему, оно зависит от него, оно не может существовать без него. Его нет, значит нет другого. А сошел ему его нет. Я так сказал, чтобы логику, слова построить, предложение. В этом смысле нет ничего, кроме него. Что его не будет, так ничего не будет. Ну, его не будет, прекратит вдруг это шеф, так ничего не будет. Это один аспект единства в плане существования. Другой аспект единства в плане его власти над миром. И тут тоже те же самые два пункта. Первое. Нет силы, которая бы ему могла сказать «делай так», и он бы ей подчинился, если бы он не захотел. Он ни от кого не зависит. Понимая того, что вот он никем не создан. В плане управления он ни от кого не зависит. И в то же время, хотя существуют вот силы, которые имеют свой собственный родствен, свою волю, тем не менее, всякая эта воля, всякий этот родствен, он подчинен его родствен. Ничего не может делать против его решения и как-то воспрепятствовать его решению. В этом смысле он един, единственный. Его родствен единственный, других родствен нет. Хотя они и существуют, но все от него зависят. Ну, кстати, вот в этот момент в комментарии на этот пасук Гемора Санхедрин, она приводит такое, что нет никого, кроме него, Гемора говорит, даже колдуны. Прямо объяснение, даже колдуны. Колдун существует. И вроде что он делает, эти маги? Они используют эти силы потусторонние, невидимые, ангелов или там чертей, кого угодно, шейдем, для того, чтобы достигать каких-то результатов в этом мире. И вроде бы они берут ангелов или нечистую силу к себе в управление, ими управляют, берут вся роль Творца. Но Гемора говорит, даже вот в этом случае они не идут против него. Как же не идут? Они делают то, что не хотят. Более того, это запрещено делать. Он не хочет, чтобы это делать. Как же они не идут против него? Ответ очень простой. Откуда взялось это? Они могут влиять на Малухи, на ангелов. Есть, значит, этот механизм влияния. Значит, не просто так, Малах, сделай мне это. Я сказал, он ничего не делает. Но у них вот есть это средство воздействия на ангела. Оно встроено в творение. Кто встроил, Всевышний это встроил. Дальше, мне он не дал силу воздействия на ангела, а вот тому человеку дал. Кто дал, он наделил его этой силой. Получается, что этот механизм и самого вот это свойство воздействия на механизм он создал. Он хотел это сделать. Когда этот человек, этот маг это делает, колдун, он, с одной стороны, идет против родственна Ашема, а Ашем сказал, я не хочу, чтобы это было. Но с другой стороны, он не идет против его родственна, что Ашем дал ему возможность это сделать. И это твой выбор, ты можешь делать, если хочешь. В этом смысле он не идет против. Но если какой-то живой помешается и скажет, знаешь что, у тебя ничего не получится, так оно и не будет. Исторический пример. Построение башни, описано в Хумаше. Люди решили построить башню головой до небес. Значит, головой до небес. Ну, в книге «Явного тайна» есть глава «Добровольный Галут». Там про это рассказано очень подробно. Главы до небес – это значит войти в область небесную, то есть к ангелам. Они умели ими управлять, и до того, как начали башню строить, начали что-нибудь туда лезть наверх. Но они захотели создать именно башню. То есть усилить себя настолько, как это не было раньше. Война с небесами, с ним они захотели воевать. Значит, ну, он посмотрел и сделал так, что ничего не получилось. Смешал языки. Это пример, когда, вот, как говорит Гемор, даже колдуны захотели пойти против его родственников. И он дал им эту возможность. Они строили башню. Возможность была построить. Но он не захотел. И ничего не получилось. Это вот его единство в плане уже не существования, а в плане управления, власти. Значит, после того, как мы поняли, в чем суть единства, мы должны задаться вопросом, ну хорошо, а почему, чем это единство отличается от остальных качеств Творца? Скажем, от хохмы, или от доброты, или от хесед, или значит, от дин, от любого другого качества. В чем различие? Чтобы понять, что такое единство, надо... Вот что надо? Что для этого надо, чтобы понять, что такое единство? В чем единство проявляется? Он единственный правитель мира. И нет силы, которая может идти против него. Вот это и надо понять. В этом и есть суть единства. Отрицать силу, которая идет против него. Отрицание вот этой силы, которая идет против него, это и есть утверждение единства. В этом и суть единства. Я сильнее любого. Если ты показываешь, отрицаешь, что вот то, что создано, оно, так сказать, не имеет на самом деле власти, тем самым ты признаешь власть Творца. В этом суть единства. Если мы возьмем другое какое-то качество, хохма, например, разум, мудрость, ну, антипод хохмы – это глупость. Отрицание глупости никоим образом не приблизит тебя к хохме. Ты не узнаешь ничего больше. Мало перестать быть глупым, надо стать умным. Итак, любое качество. Доброта, противоположность, жестокость. Отрицаю жестокость, я еще не прихожу к доброте тем самым. Я не узнал стороны доброты. Я просто отрицаю жестокость и антипод. Антипод – это сила, которая идет против. Жестокость идет против доброты. Глупость идет против. Вот отрицаю этот антипод, я не прихожу к самому, так сказать, свойству. Дин. Антипод, дин – это... Ну, бесформенность, хаос, лишь один на создание формы. Отрицание бесформенности не дает еще формы. И так любое качество. В этом отличие единства от любого другого качества Творца. Если мы теперь применим эту идею уже качества хохмы или другого какого-то качества к самому Творцу, просто к понятиям, а к самому Творцу, у него есть хохма, мудрость. Дальше. Ну, антипод его хохмы. Он своей хохме не постигает. Это безграничная хохма, бесконечность. Никакое существо на Земле, кроме умного, оно не было. Оно не может постигнуть хохму Творца. Она бесконечна. И в этом смысле любой, даже самый умный человек здесь на Земле, он просто глуп по отношению к Творцу. И когда я отрицаю вот эту глупость, а именно мудрость человеческую, к чему я прихожу? Я не прихожу к постижению мудрости Творца, но я прихожу, тем не менее, к постижению его единства в плане мудрости. Нет такого мудрого, как он. Это и есть концепция единства. По параметру мудрости уже, по его качеству. То есть, отрицая здесь антипод его глупость, а именно человеческую мудрость, я сразу тут в какую точку прихожу, единство Творца, и ни в какую другую. К самой хохме его я не приблизился в этот момент. Итак, любое качество. Самый добрый человек на Земле. Он не жестокий, самый добрый на Земле. Но его доброта – это практически ноль по отношению к хесе Творца. Значит, ну, мы можем как-то догадываться о том, что такое хесе на самом деле. В конце он будет открыт еще больше. Но все равно свой настоящий истинный хэс никогда не откроет. Отрицание поэтому, как бы, жестокости или вот того, что здесь на Земле максимальное выражение хесед, это на самом деле утверждение только не раскрытие хесед Творца, а только лишь раскрытие его единства по параметру хесед. Почему? Потому что мы имеем дело с бесконечностью. Отрицается конечность, что получается только лишь утверждение единства. Это вот схема. Дальше возникает вопрос. Ну хорошо, но единство Творца, оно что же бесконечно? Это его качество, а всякое его качество, оно безгранично. Как же мы можем сказать, что мы постигаем вот единство Творца? Вопрос, что наше рассуждение должно, да, что если мы требовательны к тому, что говорим, мы должны это применить и единство тоже. Не только хохме и другим качествам. Но здесь будет разница. В чем? За счет чего, значит, проясняется единство Творца? Нет силы здесь на земле, которая может ему противостоять. Ну, как называется, в мире создано в творении, которое может ему противостоять. В этом единство. И чтобы продемонстрировать единство Творца, нам надо исходить из самой земли, из мира, который создан. Его бесконечность единства будет раскрываться, как он ее раскрывает, в том конечном, что он создал. А это уже подвластно человеку. Мы не узнаем все его единство, это верно. Оно бесконечно. Но тем не менее, будет постигать единство в той степени, в которой он позволил нам это постичь. А для этого он создал творение. В этом отличие единства от остальных качеств. И человек идет по этой линии, он приближается действительно к единству Творца. Идя по линии хохмы и хеса других качеств, он не приблизится к тому, чтобы получить шлеймут, соединение с ним. Когда получится соединение, ты уже пришел в ту бесконечность. Не получится. Так. Следующий момент. Значит, мы говорим о том, что мы идем к тому, почему именно единство было дано как это средство, которое надо заработать. Почему именно единство на сераске? Мы уже подходим к этому. Нужно еще несколько ступеней пройти, чтобы понять это до определенной точки. Значит, идея в том, чтобы дать максимальный тоев, а его надо заработать. В чем состоит работа? Не надо писать картины, не надо заказывать теоремы. Надо преодолевать то, что лежит на пути вот этой конечной точки. Это и есть зарабатывание. Устранять как бы препятствие с пути. В этом и есть работа. Смысл работы – преодоление препятствия. Это конечная точка, к которой должен прийти, и стоят какие-то препятствия на пути, их надо устранить, это и есть работа. Значит, если вот в конце этого движения поставить единство, то что получится? Есть сила, которую устраняешь, которая мешает вот этому прийти в эту конечную точку. Это есть работа. Какая сила мешает прийти в эту конечную точку? Сила, которая ему противодействует. Сила, которая ему противодействует, это как раз она входит в концепцию единства. Устранение противодействия – это есть приход к единству, как мы говорили раньше. Поэтому если в конце пути маячит единство, то путь этот обязательно должен быть в устранении препятствий, которые возникают на пути к единству. То есть сил, которые мешают этому единству. Что мешает этому единству? То, что им противоречит, противодействует. И штука в том, что когда мы приходим в какую-то точку, это значит, путь должен быть, то, что мы получим в конце нашего пути, награда как бы, она соответствует нашему пути. То, что мы получим что-то другое. Идем в одном направлении, получим другое. Поэтому отсюда следует, что если мы идем в направлении единства, то и путь должен ему соответствовать, а тогда путь состоит вот в уничтожении этих препятствий, а именно сил, которые мешают этому единству, идут против него. Если в конце пути было бы хохма, скажем, другое качество Творца, что надо было преодолеть здесь? Ну, антипод хохмы, что мешает хохме? Это глупость. Глупый человек, он... Я все знаю. Я философ, я могу построить картину мира. Но это глупость. Любая философия в этом смысле просто глупость. Человек претендует на то, что он, так сказать, умнее этого не хуже Творца, который создал мир. А он, так сказать... Все-таки создал философию, но еще не знал существования Творца. Вот. В этом смысле духовно он был глуп. Духовной точки зрения глуп. Так, ну хорошо, так отрицание вот этой глупости, оно никоим образом приближает по этой дороге. Оно не открывает хохму. есть если поставить хохму в конце пути, и путь должен соответствовать этому окончательной точке, пункту прибытия, тогда ты не сможешь по нему двигаться. Если ты будешь отрицать эту глупость, а говорить, знаешь что, есть хохма в мире, я что-то прознаю про это. Саму хохму Творца ты не постигнешь, не приближишься к этой точке. Но что будет? Ты утвердишь его единство по пути хохмы. Ты поймешь, что эта хохма, она не просто так. Это вот как создано все это в мире. Это не случилось случайным образом. Вероятность того, что случилось, то есть чего-то да, такая там считали ученые, что ее просто нет, и все, ноль. Опираясь от хохмы, должен прийти к тому, что вот есть, так сказать, тот, который это все создал, дал эту хохму. И так любое качество. То есть, если бы значит, в конце пути поставить другое качество, и человек бы начал по нему идти, он дальше единство все равно никуда не ушел. Поэтому необходимо мы должны сказать, что то, что вот нас ожидает, этот двейкут, он будет только по параметру единства, и ни по какому другому параметру. Никакое другое качество, мы к нему не приблизимся. Мы будем знать его существование, это да. Так же, как здесь, мы знаем о существовании хохмы Творца. Почему же здесь в мире есть хохма? Мы знаем его хесед, потому что здесь в мире есть хесед. Но это не есть знание его хесед, и не есть постижение его хохмы. Только знание об этом. В то время как единство, это уже в какой-то степени действительно постижение. Это уже продвижение по этой дороге. Более того, Всевышний по своему мудрости устроил так, что это качество его единства, оно на самом деле имеет специфику. Оно объединяет в себе все другие качества. Ну, в самом деле, мы говорили, что вот он един в своей хохме, един в своем хесед, нет равного ему. В его хохме нет равного в его хесед, в любом другом качестве. Нет равного – это и есть концепция единства. Мы видим, что каждое его качество, оно содержит этот элемент единства. Более того, все эти качества, они возникли, как учат мудрецы, из его родствен. А родствен – это тоже аспект воли. Аспект единства. Как у человека, похоже на человека. У человека есть качество, например, хохмы той же. Могу использовать это качество, могу нет. Это моя воля. По их речи. Могу говорить, могу не говорить. От чего зависит? От моего желания. И так любое качество. Могу проявлять, могу нет. Родственник человека, оно очень специальное место имеет в его организации. А вот если перейти на уровень уже Творца, то оно вот стоит во главе этой пирамиды. Из нее вот эти все качества выходят. Это тоже концепция единства. Когда Творец решил открыть единство, он решил открыть действительно очень специальное из всех своих качеств. В чем специфика? Вот мы убеждаем, видим в чем. В разных вещах это проявляется. Это еще один из, как бы, одно из подтверждений того, что он дал решить максимальное. Дал дать максимальное, по максимуму. Ждал качества, которые другие не имеют. Качество объединения всего, общий знаменатель всего. То, что это на вершине всей пирамиды. Добавление к этой максимальности. Так. Ну и, наконец, последний момент уже в этом построении. У нас есть, на самом деле, проблема. Мы говорим, что он решил дать нам единство. Это мы сейчас говорим. Что мы говорили 45 минут назад, или там час. В начале еще начал занятие. Он решил дать тойф от себя. Качество тойф послужило как бы главной причиной для создания творения. Тойф – это вот определенное, так сказать, шефа, который идет, определенное его качество. И тут мы говорим про единство вдруг. Не может быть двух точек прибытия. Либо одно, либо другое. Или, может, на самом деле две разные точки прибытия. Навряд ли. Сейчас надо понять, как это тойф соотносится с этим единством. Значит, тойф, по сути, это вот, как мы говорили, хесед, распространение света с приходом в определенную точку. Сосуд, который принимает. Это тойф. А что дается? Что приходит в тот сосуд? Суть тойф – это давать, что дается. Тойф, мы сказали, это на самом деле хесед. Хесед – это на самом деле ойр, свет. Такая идея много, несколько раз уже прорабатывалась, что хесед – это свет. Но действительно, на физическом даже уровне свет имеет свойство распространяться, как ничто другое. Это и есть свойство хесед. Безграничное распространение. самое легкое из всего, что есть, это вот свет. И поскольку тоев – это хесед, то тоев, оно тоже имеет, оно и есть этот свет, просто когда приходит в определенную точку, в определенный сосуд. Значит, с другой стороны, каждое качество Всевышнего – это тоже проявление света, это свой световой поток. Хохма – это тоже распространение света. Но разница в чем? Распространение хохмы, оно… Хохма – это шлеймус, оно требует распространения. За счет чего получается, возникает распространение? Не за счет хохмы самой по себе, а за счет того, что она смешана с хесед. Хесед, соединяясь с хохмой, дает распространение хохмы. Что это свойство хеседа распространяться. Поэтому и хохма распространяется. Она действует рука об руку с хесед. Похоже на то, что вот есть машина, и в нее налили горючее. Теперь она может двигаться. Без этого горючего она не может двигаться. И так любое качество, дин, там, любое другое качество, оно как бы машина, а горючее вот это хесед. Или, что же самое, тойф. Тойф – это и есть хесед. Само это распространение света, оно же не нуждается в горючем. То есть сам хесед ничего не надо вкладывать. Он сам такой. Сам тойф ничего не надо вкладывать, он сам такой. Но он необходим. Так вот, у нас был вопрос, а как соединить тойф и единство? Тойф – это горючее для машины, имя которой единство. Это одна точка, куда будет, куда мы придем. В единство. И в то же время это будет тойф. Что тойф – это горючее для этой машины. Единственная та форма, которую тойф приняла на себя, чтобы прийти, войти в творение. Почему именно эту форму она приняла, вот мы выясняли в течение часа. Почему именно форму эту приняла. Но эти две вещи соединены вместе. Нет двух точек разных. И, наконец, значит, последний момент здесь. Чтобы вот пройти этот путь, прийти к этому единству, к раскрытию этого единства, существу, человеку, надо, значит, преодолеть определенные вещи. Какие? Ну, те, что стоят на дороге, препятствия. То есть ситруахру, в силу зла. И тут возникает большая проблема. Откуда она взялась? Ну, ясно, что не человек ее сделал. Человек ума не хватило до такого. Ну, может только использовать ее. Откуда она взялась? Мы говорим, что мир создан при помощи тоев, света. Свойство тоев быть мейцев, давать хорошее. Ситрахра не из его арсенала. Откуда тогда? Не могло произойти из тоев. Что не свойство тоев. А откуда оно взялось? Как? Ну, ответ простой. Всевышний все может. Ответ действительно простой, универсальный. Но. Есть одно но. Он все может, но он действует по, так сказать, определенным принципам, которые есть существование, его существование и существование мира. Он никогда не будет действовать вразрез с тем, что он уже создал. Появится какое-то создание, которое противоречит всему, что было. Только потому, что он все может. Сказать так можно, это далеко от реальности. Реальность не такая. Все, что появилось, это следствие вот всего-всего этого процесса. Его существование и потом творение. Откуда взялась ситрахра? Мы знаем, что все, что создано, имеет корень на себе. А это ветви от корня. Для ситрахры, если корень его существования, ну, наверняка нет. Существование абсолютный тоев. Это вопрос, большая проблема, которая разрешается следующим образом. Есть такие два способа управления миром. Мы не говорим, что он все может и все создал. Он все может, это верно, все. Но только это захотел и сделал, вот это мы сейчас не говорим. Мы говорим о способах управления миром, которые существуют. Имя одного – открытие его лица, и имя другого – сокрытие его лица. В чем суть? Открытие лица – это когда он увеличивает поток света. Сокрытие лица – это когда он его уменьшает. Мы видим, что это связано с хеседом. Или с тоев. Что это распространение света. Вот оно может работать в двух как бы режимах. Сейчас мы эту концепцию сокрытия лица и открытия лица применим к переходу на творение уже. Не к его существованию самому по себе, выявленному, а к творению. Как оно создавалось. Первое его действие было такое. Я сейчас придерживаюсь концепции, которую изложил Рамхаль в Сефер Даст Вунот. Первое его действие было такое. Получилось в результате вот этого первого действия набор сил. Пусть набор сил, которые между собой как-то связаны, безусловно. И, ну, эта сила, это уже не он, то, что вне его было создано, то, что он создал вне себя. И в этих силах есть Тойф. Почему? Потому что Мида Тойф создавал творение. Но это не тот Тойф, который еще дает Шлеймут, дает этот двейкут, соединение с Творцом. Не тот еще уровень. Да, сокрытие лица определенное произошло, уменьшение этого света. Это вот первое. Дальше последовало второе действие. Второе действие стало следующим. Он создал вот эти же самые силы, повторил как бы, но было определенное изменение в этом новом создании, втором создании. А именно, там появился такой элемент, как хефсет, потеря. Чего потеря? Тойф. Вот получилось два как бы создания, первое и второе, и между ними есть разница. Свойство, внутреннее свойство первого, тянуться наверх, шлеймус. Второе отличается от первого тем, что там создан изъян в этом тойф. Изъян в этом тойф – убавление, то есть это потребовало большего сокрытия лица. И тогда возникла идея движения уже вниз, от тойф. В этом разница между первым и вторым. Это вот второе было. И теперь у нас два вида творения, как бы. Два аспекта творения. И дальше следующее действие уже. Он перешел от этих сил. Ну, сейчас общая, так сказать, концепция рисуется, без всяких деталей, естественно, в общем виде. Он перешел от этих сил уже к существам. Были созданы существа из этих сил. Причем так они были созданы, как объясняет Рамхаль, что Тоев и изъян Тоев были разделены уже. Понятно, что этот изъян Тоев, его, если логически продолжать, то придешь туда, вниз. Такому же уменьшению Тоев, когда это Ра. Так вот эти изъяны и не изъяны, он разъединил в тех существах, которые возникли. Значит, здесь я немножко не точно сказал сейчас. Значит, суть вот в чем, что концепция разрушения, которая возникла за счет вот этого изъяна, она получила свою собственную жизнь, отличную от той, которая вот получила концепцию созидания. В этом есть разница между первым и вторым видом сил. И когда создавались эти существа, они же создавались так, что одни создавались из первого аспекта, а вторые из второго аспекта. По мере рассказа будет понятнее, что имеется в виду. Для чего понадобилось это разделение? Вначале они были как бы вместе. Для того, что если бы его не произошло, тогда мир бы не мог бы стоять. То есть Ра были бы настолько близко, что Ра уничтожил просто Тойф, и все. Так вот, значит, вот такая структура. И дальше появилась ступенчатость. Потому что сокрытие лица, оно могло иметь разные уровни. И вот на каком-то этапе появилась Элис Ангела. Значит, на этом этапе что было? Вот эти две силы, как бы первая и вторая, первая часть творения и вторая часть творения, которые представляют себя силы, они получили новую форму существования, вот на этом уровне сокрытия лица, более низкую, чем было раньше. И на этом уровне возникли ангелы, которых Ра абсолютно не присутствует. Они были сделаны в основном из той силы, которая является, ну что ли, первым аспектом. Потом следующее сужение лица. Получилась другая группа ангелов, которые уже менее совершенны. У них изъян как бы побольше, но это еще, конечно же, не Ра. И на этом уровне вот эти первая и вторая часть творения в плане сил, они уже представлены своим образом, который отвечает этому уровню сокрытия лица. И так далее. Вот появляются разные уровни Малохим, ангелов, разные уровни Нашамот, душ людей. Потом появляются животные души. Животные появляются, уже материальные создания. Там тоже своя градация, живая природа, неживая природа. Наконец, сокрытие лица доходит до того уровня, когда возникают бесы и всякие негативные силы, арсенал ситрахры. Это уже максимальное сужение света, сокрытие лица, максимальное. Там возникает уже ситрахра, там ее вотчина. Давайте подумаем, в чем суть этой силы, которая возникла, в чем? Вся линия, которая вела к ней, это убавление тоев. Изъян в тое становится больше и больше и больше. Свет уменьшается. И доходит до места, когда его практически нет уже. Это суть этой линии. Избавление от света. Логическое завершение. Приход в точку, когда возникает сила, которая стремится уничтожить свет. Что все идет от возникновения, оно и было обусловлено этой линией, исчезновением света. Что получили в результате? Ту силу, которая убивает свет. Это ее задача, это ее природа. Так она создана, уничтожать свет. Ей нужен свет, чтобы жить. Она хочет получить, чем больше света она получит, тем она более счастлива. Но когда она получает свет себя, он в этот момент уничтожается. Она отрывает его от источника света. Ну, уничтожить она его не может, но оторвать от его она может. В этом его значение. То мы получили в конце силу, которая, значит, хочет уничтожить то, что ее создало. Теперь, откуда она возникла? У нас был вопрос, откуда свет раковина взялась, где ее корень? Оказывается, корень – это тоев. Оттуда она пришла. Что происходило? Уменьшение тоев. Это и привело к ра, к злу. Вот мы нашли корень ситрахры. И получается, как бы звучит парадоксально. Коэх тоев, сила тоев, шлеймут, создал свою противоположность. Сила, которая хочет уничтожить шлеймус. Это вот так сказать, величие Творца. Он нашел в себе возможность, так представился, что он мог создать силу, которая идет против него. Это сила, которая идет против тоев. И в то же самое время, что она уничтожает? Ситрахра. Она идет против воли Творца. Творец не хочет, чтобы уничтожали эту тоев. Он хочет, наоборот, чтобы тоев стоял на земле. А эта сила идет против уродца. Значит, это арсенал из единства. Все, что отрицает волю Творца, родцем Творца, это вот на самом деле доказывает его единство, если оно будет отвергнуто. Но по замыслу оно идет против этого единства. Вот мы видим, что здесь снова в плане создания этой ситрахры тоев и единство сомкнулись. Мы получили результат в конечный, который получен за счет тоев и который доказывает единство Творца. Как раз то, что тоев решил дать. Ту машину, в которую тоев оделся. Он и создал. Это вот величие, так сказать. Я не говорю, что мы познали хохму Творца, мы не можем это сделать, оно бесконечно. Но вот здесь мы что-то увидели уже через его творение, как это работает. И увидели в плане единства. Вот это назначение человека. Назначение человека, для чего он был создан, начало нашего занятия, чтобы преодолеть, пройти по этому пути, устранять эту силу, которая мешает проявиться Роцен Ашем, тоев его. Это есть вот тот цар, та награда, которая нас ждет в конце времен. Ну хорошо, значит, на следующем занятии мы продолжим развитие вот этой концепции. Сейчас, пожалуйста, какие есть вопросы. Да.
Пытался это спросить. Конец времен представляется великолепным в перспективе человека. Будет конец, будет награда, это великолепно. Но Творец бесконечен. Мы сказали, что Он хочет проявлять свою шлему. И Он хочет давать тов. И так далее. Странно представлять, что то, что Он хочет и уже устроил, ограничено. Для нас это хорошо. Но как Он будет проявлять свою шлему, когда все закончится? Как Он будет, кому Он будет давать тов, когда все закончится?
Ну, исходя из того, что мы говорили, в конце времен смысл прихода вот эту конечную точку, что образуется место Двейкут, Цакодыш Борху, правильно? То есть пойдет оттуда, вот человек пришел в определенную точку, в тот дом, который он построил вместе с Творцом. Творец ему так строил, а он ему помогал строить этот дом, он туда придет. В этот дом идет свет, шефа, который идет от Творца. Это то, что он получит. В чем проблема?
Проблема в том, что Творца был родцем. До всего Творец существовал, мы не знаем как. Потом он проявил свой родцем. Создать творение, чтобы окончательно раскрыть свой шлемут, иметь в чем отражаться, дать кому-то тов. И не просто тов, как несущую, а модулировано единством. Передать единство. Но это, мы знаем, будет иметь конец.
Какой конец? Какой конец? В чем конец?
Полная реализация – это и есть конец.
Конца не будет. Конец в том смысле, что придешь в ту точку, и дальше уже не будет работы после этого. Путь проделан. Конец будет только пути. А дальше уже будет получение награды. Если бы он сделал так, что у нас весь путь был бы бесконечен, это было бы, конечно, не хэсэд с его стороны. Так, мыкаться все время.
Да, в перспективе конец.
Конец, мы, конец будет в плане пути конца, а дальше уже будет бесконечное получение этого тоев.
Еще
один раз, потом еще
там, да. Вот как бы сказать, понижение света идет от Творца. Следующий этап, следующий уровень, все еще творится. И сейчас понижение света, все еще творится. И на каком-то этапе вдруг очередное понижение, но уже не творится, уже творение. Так. Вот эти фазы и переход происходят. Где-то граница,
как определяется? Значит, это вопрос, на который у нас будет на занятиях в этой теме наверняка это разбираться. Может, не на следующем, а через раз, но наверняка этот вопрос возникнет. В компьютере какие-то вопросы, пожалуйста.
Значит, было два письменных вопроса. Первый, как и, видимо, чем можно связаться с Творцом? А второй вопрос был в самом начале записан. Сейчас я его найду.
Сейчас, давайте сначала по порядку. Вопрос очень хороший, напрасно смеетесь. Меня этот вопрос очень нравится. Как можно связаться с Творцом? Это очень хороший вопрос. Это вопрос практически. Человек думает, как это делать. Где вот этот телефон, по которому можно позвонить? Так, сейчас, секунду. Сейчас я попробую ответить, минутку. Значит, вопрос о связи с Творцом, он будет наверняка возникать в этой теме, потому что это смысл сотворения мира. Вопрос правильный, что смысл сотворения мира, это состоит, получить этот двейкут. Связь с Творцом – это двейкут. Дальше, за счет чего он достигается? Вот это вопрос, который надо рассмотреть. За счет чего человек получает этот двейкут? Это и есть ответ на этот вопрос, как связаться с Творцом. Двейкут будет в конце времен. А что сейчас? Как сейчас связаться с Творцом? Можно ли? Ну, в той степени, в которой вы в конце времен, конечно, нельзя. Можно ли отчасти? Возникает вопрос. Так. Значит, Творец, он имеет колоссальный хесед, хотя, как говорится на занятии, мы его не можем постичь. Но то, что мы можем постичь, это колоссальная вещь. Он создал действительно механизм, который позволяет сбросить вот те одежды, которые он воздвиг между собой и человеком. Что мешает с ним связаться? Те одежды, которые на нас. Главная одежда – наш буф, тело. Но у нас есть душа, нешама. У нее есть разные уровни. Освобождение от оков тела, подчинение тела нешаме, душе, и ее усиление, оно дает возможность вот этой связи с Творцом в той степени, насколько это удалось осуществить, насколько он позволил. В этой работе есть определенные вещи, которые человек может делать, чтобы двигаться в этом направлении. Для этого на Тора, Мицвот и, значит, вот душа ему. Плюс необходимый, так сказать, фактор – это помощь с небес, его собственная помощь сверху. Это, значит, фактор, который, без которого никуда не деться, чтобы получить действительно приемлемый результат в этом направлении. Но общий ответ такой – это убавление власти тела и увеличение власти нешамы в своей жизни. И для этого есть специальный механизм. Плюс молитва, которая направлена к тому, чтобы и поведение такое, чтобы Всевышний захотел с тобой иметь дело. Захотел с тобой разговаривать, как бы. И второй вопрос, который мне
попадает. Второй вопрос я, к сожалению, только по памяти могу сказать, потому что несколько раз во время урока прерывалась связь, и запись я восстановить не могу. Значит, вопрос
я
был.
Я могу прочитать, я могу прочесть.
А, пожалуйста, да.
Как понимать, с одной стороны, душа цадика может быть помещена в тело, например, вора, чтобы цадик выполнил митцву не воруй. А с другой стороны, душа цадика присутствует на его могиле.
Значит, вопрос относится к последнему занятию. Но очень хорошо, где, значит, есть вопросы. Ответ такой. У души есть разные уровни. У могилы остается невысокая часть души праведника. Какая-то часть нефеш остается. Она имеет большую силу, в каком-то смысле, но когда подселение идет души к другому, то, конечно, подселяется не та часть души, которая осталась при могиле. Еще вопросы.
У меня несколько вопросов.
Если давайте через скайп.
Я бы хотела просто прочесть, чтобы...
Давайте через скайп, потому что я не хочу брать время от других. Мы через скайп, у вас уже 4 вопроса были, насколько я помню.
Нет, но я хотела просто, чтобы знали они о чем, то, сказать, я хотела спросить.
Если мы после этого, я на следующем занятии, бывает так, что я повторю вопросы, которые кто-то задавал.
Okay.
Так что вы записали очень хорошо, по скайпу мы свяжемся, и вы мне их все изложите. Еще, пожалуйста, вопрос.
Скажите, все в компьютере, больше нет вопросов.
Пожалуйста.
Спасибо большое.
Вот есть в Торе такие сюжеты. Скажем, Всевышний проходит мимо Моши и говорит: ты только на меня и смотри. Нельзя увидеть Кадош Бруху и остаться живым. Второй сюжет. Гора Синай, которая дымилась, из нее извергается огонь. Не заходить за гору Синай. Вот что это такое? Это грань между жизнью и смертью, что ли? Или...
Это вопрос о познании. Вопрос о познании Творца. Открыться Моше Рабейну или открыться там Гор Синай, чтобы другие тоже там поднимались, это вопрос, насколько он раскрывается перед человеком. Насколько он как бы постижим, правильно? Это вот такого типа вопроса. Это будет специальный, значит, момент, который вот в этом цикле будет разбираться. О сотворении мира, насколько оно постижимо. Это отдельный будет вопрос, поэтому там это будем больше раскрывать.
Человек может
сумеешь,
если
будет. Может, но его не пустят туда. Не пустят. А если сунется... Хорошо. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Следующий раз будет перед Швус. Занятие перед Швус у нас будет. Всего хорошего.
Спасибо всем. Всего доброго.
Через неделю.
Если я тебе не перезвоню.